Николай Воронов. Долина Риона. Из путевых воспоминаний. Черное море на этот раз глядело действительно черным. В глубоких волнах его отражались одни лишь тучи, заслонявшие все небо. Мы плыли в нескольких милях от Мингрелии, но берега ее казались с палубы парохода неясным призраком. Сверху падал мелкий дождь, снизу поднимался туман. От берега также сквозь дождь полз туман. Все бралось сыростью, все глядело кисло, неприветливо. Вдруг море изменило свой цвет. Черные его воды как бы разом загрязнились, помутясь посторонними примесями, и пошли переливаться то свинцом, то аспидом, то охрой. Оглянувшись назад, можно было ясно очертить границу этой мутной воды, от которой чистые волны моря вежливо уклонялись, как бы боясь от нее загрязниться. А между тем, эта загрязненная всякими примесями масса воды когда-то считалась священную. Словом, мы вступили в бассейн Риона, древнего фазиса, одной из четырех великих рек земного рая. Водою этой реки, по словам греческих географов, древние моряки запасались как святыней и как лучшую водою в мире. А от берега все еще отделяло нас несколько миль. Не скоро туманные очерки его обозначились определенную полосою леса, густого, точно бесконечного леса, выпускавшего из себя двумя рукавами всю обильную массу рионской воды. В устьях этих рукавов вода вздымалась белыми гребнями. Это речной бар, не пускающий в Рион большие суда. Почему и наш пароход бросил якорь в почтительной дистанции от этой сердито пенящейся преграды? Глядя на сплошь поросший лесом берег, трудно догадаться, что мы пристали к портовому городу. Его и не слыхать, и не видать. Правда, у самого леса заметны 2-3 шалаша, вероятно, для таможенной стражи. А на просторном, открытом с моря рейде покачиваются на волнах всего 2-3 казачьих сторожевых баркаса. Но не сомневайтесь, порт здесь действительно есть. И в доказательство этого, смотрите, из лесной чащи дымит уже маленький пароход. Скользит и прыгает по белеющему речному бару. Вот он добегает к нашему грузному судну, забирает пассажиров и кладь и снова убегает в лесную трущобу. Стало быть, где-нибудь найдем мы пристанище, отыщем порт. И вот на этом маленьком пароходе мы вошли в южный рукав Риона. Справа лес, слева лес. Идем этой аллеей версты 2, идем шибко по мутной извилистой реке, шириной в этом месте саженей в 60. И, наконец, направо показываются людские жилища. Небольшая куча деревянных домиков, всех с полсотни. Да и те смотрят не то бараками, не то амбарами, а за ними серые стены полуразрушенной крепости. Это и есть торговый город Поти. Впрочем, не беда, что он такой маленький и неказистый, ведь он еще дитя, порт, не проживший 10 лет. Куда уж ему выситься и шириться, благо уж, что он, как ни на есть, стоит и не увяз в этой лесной и болотной трущобе. И что он не увязнет, в этом порукой могут служить его патроны, которые ухаживают за ним с отеческой заботой, планируют его, обстраивают и устраивают. Дай же ему Бог всяческого благоденствия. Но пока соорудят здесь гавань, пока проведут к ней железную дорогу, пока, наконец, минет детство этого порта и станет он выситься, шириться, служа настоящими воротами для торговли Закавказья с Европой, все же не мешает оглядеть его теперь как калитку этих будущих ворот. С виду она действительно не очень пригожа. Пристанью служит какая-то стенка, подле которой склепаны несколько досок. Затем тут же и весь город. Улицы узенькие, тротуаров нет, хотя почва топкая, а деревянные домики – весьма оригинальные постройки. Так как местность здесь болотистая, то придумали ставить строение на бревнах, вышиною в один и в два аршина. На эти бревна кладутся балки, на балках же настилается пол и возводится весь бревенчатый остов дома. Такой способ постройки, вероятно, очень удобен для собак и свиней, которые под домами всегда могут находить для себя прохладные прогулки и спокойные ночлеги. Болотистую почву города предложено осушить дренажем, для чего прорыты и канавы. Но вода, собираясь в них, не находит стока и гниет, заражая и без того нездоровый воздух. Тогда, как казалось бы, можно было дать сток этой воде прямо в Рион. На торговую роль города намекают только стоящие у пристани турецкие кочермы и менгрельские каюки. Однако, чтобы поскорее скрасить всю неблаговидную наружность дитяти порта, спешу сказать, что уже и теперь, при всей ничтожности стоящего здесь каботажа, через поти ввозится товаров на 700 тысяч, а вывозится почти на 4 миллиона рублей, что для торговой калитки Закавказья, согласитесь, очень и очень немало. Но и этого еще недостаточно для совершенного оправдания неблаговидной наружности потийского порта. Нужно вспомнить кое-что из прошлого об этом местечке. Не залезая вглубь времен, не тревожа праха ни Езона, ни Медеи, не поминая лихом даже турок, построивших Потийскую крепость, довольно для нашей цели коснуться истории этого поселения лишь с тех пор, когда на устьях Риона окончательно утвердились русские. Тотчас же возникла была мысль основать здесь порт для Закавказья. Мысль перешла и в дело. В самый 1828 год переселили сюда жители редута и учредили порт. Но 10 лет спустя, говорят, вследствие злейших лихорадок, упразднили Потийскую крепость, а порт с жителями перенесли обратно в редут. Наконец, в 1856 году снова повернули порт в Поти и опять потревожили жителей редута. Вспоминая это прошлое, потийские обыватели недоумевали, как им быть. А оттого-то они плохо и обстраиваются. Капитальные постройки, предпринятые в последнее время по устройству Потийской гавани, могут удостоверить долго кочевавших портовиков жителей, что кочевке их настал конец. Что до меня, то я верю в возможность будущего для Поти как порта. На юге России далеко при менее благоприятных обстоятельствах существуют же портовые города. Ради привилегий и свободы от рекрутской и гильдейской повинностей в них обыкновенно стекается бедный скитальческий люд. А ради торговли понемногу собираются сюда греки, армяне. Наконец появляются и русские чиновники, и станет порт официально существовать во всем как следует, представляя из года в год ведомости о количестве ввоза и вывоза, о числе приходивших и уходивших кораблей. Наружность его, при усердии начальства и обывателей, приукрасится и городским садом, и бульваром, и даже публичной библиотекой, словом, всем благоустройством наших южных, созданных свыше привилегированных портов. Так было с другими местечками, возведенными в портовый чин. Отчего же не случится этому и с Поти? Я верю даже, что с ним и лучшее что-нибудь случится. Он уж и теперь имеет городской сад, хотя не устроил еще достаточно помещений для склада транзитных товаров, которые иногда долго совершенствуются, лежа под открытым небом. Видно, по южному своему темпераменту он больше склонен к удовольствиям, чем к холодным расчетам. Я очень неравнодушен к будущей его участи. Мое чувство к нему я желал бы увлечь и читателя.